Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Персонально ваш.
Добрый день, персонально ваш. Сегодня Алексей Венедиктов. Алеш, добрый день.
Добрый день.
Ведущий Сергей Бунтман, Александр Семенов, звукорежиссер. Наши контакты +7 985 970 45 45. Есть твиттер-аккаунт «Вызван» и все остальное, что вы прекрасно знаете. У нас сегодня несколько тем основных. Конечно, и Алишер Усманов, Алексей Навальный. И, конечно, русский след Трампа и его советников. И некоторые другие. Ну, начнем мы все-таки с основной вот обсуждающейся темы, как мне кажется, все последнее время. Это видеообращение Алишера Усманова, ответ Навального, что это по сути и по форме. Как.
Ну, я уже написал в блоге на сайте, извини, что самоцитирую. Мне кажется, что сущностью этого обращения является обида Алишера Усманова. А насколько я знаю, личная обида, насколько я знаю, все люди, которые во власти являются друзьями Алишера Усманова, я не знаю на самом деле реакцию Медведева, но все остальные люди, они ему не советовали этого делать.
Не советовали?
Не советовали
это делать. Потому что тезис Алексея Навального – это то, что ему поручили.
Ну, Алексей Анатольевич имеет свою точку зрения, и он может ее высказать персонально вашим или в особом мнении, а я свою. А при этом я не имею точки зрения, я знаю. Ему люди, которые занимаются у него пиаром, тоже ему отсоветовали. И он им сказал, что не лезьте, иначе я вас выгоню.
А.
Да. А политики, которые с ним общаются, ему отсоветовали. Еще раз повторю, за рамками Медведева я не знаю, что он ему говорил. Поэтому, с моей точки зрения, если речь идет не о суде, а речь идет о видеообращении, это его личная обида, в первую очередь, на, как он, видимо, считает, несостоятельные упреки. Юридически несостоятельные упреки Алексея Навального. Значит, будет суд 30 мая, там будут публично разбираться аргументы и контраргументы, насколько я знаю, публично. Наши корреспонденты туда пойдут. Надеюсь, весьма ловкие, пронырливые корреспонденты медиазоны, которые всегда публикуют судов очень подробные отчеты, туда пойдут. И мы, безусловно, все будем это публиковать. Это первая история, которую важно понять. Вторая история, потому что это не дает никакого плюса никому, я имею в виду видеообращение, я имею в виду власть или Усманова. Значит, есть Усманов, есть Навальный, есть власть. Вторая история заключается в том, что непонятна форма выбранная. Это на, скажем так, участки Алексея Навального, он кому обращается? Он же не на Первый канал пошел, не на Второй канал пошел, а он пошел туда, где царит Алексей Навальный. Я говорю, это без иронии.
На его территории.
На его территории.
На его территории.
А кому он обращается? К тем, кто поддерживает Алексея Навального? К Алексею Навальному? Мне кажется, что он обращается к Дмитрию Анатольевичу Медведеву и Владимиру Владимировичу Путину. К двум людям. Да, что я настолько вам лоялен, что я готов даже понести ущерб, а он понес ущерб имиджевый, я сейчас объясню, в чем это заключается, да, готов понести имиджевый ущерб, ну, вот, выступить в данном случае таким паровозом по Навальному.
Потому что я не боюсь чужого поля?
Дело не в этом. Дело в том, что он не предусмотрел, что он станет смешон. Это история другой среды. Это не история, повторяю, традиционных СМИ, а это история другой среды, где немедленно растащили его выступление на мемы, на картинки, на кадры, на дживки. То есть это очень смешно. Уже в самолете, когда мы летели, Доренко сделал при мне дживку. Там, тьфу на тебя, 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 тьфу на тебя. Да, и просто весь самолет хохотал. Понимаешь, это нельзя быть смешным, можно быть страшным. Да, можно.
А это неизбежно смешно. Там это, есть,
вот
там
то,
есть
что он сделал, нет, то, что он сделал, безусловно, это смешно. Насчет страшноватенько это к правоохранительным органам, а вот то, что он делал, он стал смешным. Мы же говорим про него. Он не стал страшным. Он стал смешным. А я, так сказать, будет там, я бы сказал, что это ошибка. Если бы я работал у Усманова, или если бы я работал у
Медведева... Тебя бы выгнали тут же.
Меня тут же бы выгнали. Один,
да,
и второй.
Нет, сказали,
я бы сказал, что это ошибка.
Да.
Смотри, эффект Барбары Стрейзен, знаменитый эффект Барбары Стрейзен, когда она подала в суд... Я сейчас говорю о выступлении, а не суде. Когда она подала в суд на сайт какого-то застройщика, который что-то там написал, что ее вилла там нарушает экологически чего-то, значит, до этого 300 заходов в день, после этого 300 тысяч заходов в день. И все говорили о том, что вилла Барбары Стрейзен что-то там нарушает. В интернете есть такое понимание. Казус Барбары Стрейзен. И вот Усманов туда попал, будучи человеком абсолютно в этом наивным и неопытным. Тут же разобрали его бизнес, Антон Носик. Показал, что он совершенно неэффективный бизнесмен в интернете. Тут же стали спрашивать, а хорошо, вы взяли свои полмиллиарда и заняли еще миллиард. А где вы взяли свои полмиллиарда? Тут же вернулись к вопросу.
Еще до того, как отвечал Алексей Навальный.
До того. Современные люди же внимательны. По нашему сайту, по-моему, Михаил Миронов об этом сказал. Люди же внимательны. Это же все публично. Это же он не письмо послал Алексею
Навальному.
Можно
ли сказать, что Алишер Усманов сделал список «Смотрите, где меня можно поймать».
Да. Именно так. И это одна из составляющих этой части. И там его очень обидело обвинение в том, что его посадили за изнасилование. Но я посмотрел ролик этого самого Алишера. Алишера Навального. Алексея Навального. Он говорит, либо мошенничество, либо изнасилование. Он сказал, то есть судебная история такая, либо-либо. И так далее. Я понимаю, что Алишеру Усманову, который... вероятно, считает себя очень эффективным предпринимателем, заслуженно богатым бизнесменом, честно, в понимании бизнеса, заработавшим свои деньги, ему обидно. Но с точки зрения, я бы сказал, вот этой среды цифровой, в которой мы сейчас живем, ну, надо, на мой взгляд, соразмерять свои обиды и последствия. Знаешь, вот последствия иногда важнее факта. Вот последствия важнее фактов. Последствия этого видеоролика сделали из Алишера Усманова ждуна.
Я прошу тебя пояснить, потому что вот то, когда ты говоришь об обиде...
Он обиделся. Я думаю, что он обиделся. Это мне его друзья говорили, да, что он обиделся.
Это ответ на вопрос «почему?».
Да.
А есть еще вопрос «зачем?».
А я тебе сказал, зачем, как мне кажется.
Чувствует, мне кажется, вот зачем самому Усманову? Показать Медведеву Путину?
Показать Медведеву. Это составляющая. Показать Медведеву Путину, выступить. Он же боец. Алишер Бурханович, его жизнь показывает. Он боец. Он падал, поднимался, его посадили. Его реабилитировали. У него он вошел в горнообогатительные комбинаты, где собственники недолго жили в среднем, надо сказать. Сказать в этот бизнес. Он боец. Это он меня назвал желтым земляным червяком публично. Ну-ка, пошли все из комнаты. И это составляющая. А теперь есть еще одна составляющая. Как это будут пользовать интересанты? Вот эти вещи, на мой взгляд, надо разделить. Одно дело, что сделал Алишер Бурханович к Алексею Анатольевичу. А другое дело, как сейчас, в первую очередь, власти, в первую очередь, Дмитрий Анатольевич Медведев, который был задействован от этой истории. Конечно, Алишер Бурханович фронтирует Дмитрия Анатольевича относительно Алексея Анатольевича Навального. Конечно же. И, конечно же, он должен быть полным идиотом, чтобы не воспользоваться этой историей. Каким образом? Во-первых, суд, который будет, он должен установить факты, который Алексей Навальный привел, или ФБК, там надо посмотреть просто, кто авторство, да, привел в своем видеоблоге или на своем канале. Конкретные факты, не политические декларации, а конкретные факты. И вот тут будет очень интересно, поскольку я надеюсь, что это будет публичным, а не закрытым судом.
Могут сделать закрытым?
Да, у нас все могут. Но это будет публично, мы будем это разбирать здесь с юристами, в том числе с юристами по собственности, да? Это же вопрос вот этот. И первоначальное накопление капитала, и возвращаясь к этой передаче, я хотел сказать продаже, потом хотел сказать подарку, к этой передаче участка земли на Рублевке, где, кстати, Медведев не был, насколько я знаю, ни разу в этой усадьбе, так кому ты отдал и зачем тогда? И для чего? И как юридически это было оформлено с третьими лицами?
Фонду кому-то?
Я не понял, как. Вот даже в объяснении Алишера Усманова я не понял. Но пусть суд в этом разбирается. В этом эпизоде тоже. То есть, на самом деле, в этом смысле, это судебная процедура, как публичная, как процедура, не как решение. Она меня, я ей приветствую, она будет прозрачна, она будет, ну, в любом случае будет прозрачна, давайте скажем так, далее суд будет закрытый. В любом случае будут документы, и мы поймем, как, собственно, большие богатые дяди взаимодействуют с благотворительными фондами, которым патронирует премьер-министр.
Скажи, пожалуйста, вот интересант под названием «Власть».
Ну, там во власти разные люди. Есть люди, которые счастливы... Нет, на секундочку. Есть люди, которые счастливы от того, что Медведев во власти попал в этот капкан. Ибо Медведев является конкурентом людей, которые претендуют на его пост в ходе президентской кампании. Конкурентом. О, раз под коленки, ослаб. Ну, в центре скандала. Ну, так надо же этот скандал к моменту смены правительства, которое неизбежно произойдет с февраля по май 2018 года, то есть меньше года осталось, подогревать, и вот этот процесс все время будет... Так это выгодно же им? То есть они пользуют ситуацию, правильно делают, с их точки зрения.
Да, скажи, могли поставить Усманова вот на конфорку, подогреть этот скандал?
Давай так, если я... Давай я себя нарисую. Нарисуй. Я тут много общался с иезуитами, как ты знаешь, в последнее время. Если я считаю себя возможным сменить Дмитрия Медведева на посту премьер-министра, я большой государственный чиновник. Очень большой. И я понимаю, что Путин может, колеблется, думает. Я же бываю там на совещаниях, мы там обсуждаем бюджет, там что-нибудь еще. И я дружу с Усмановым так же, как он входит в наш круг. Ну, дружу, общаюсь. И я ему говорю: Алишер,
а что
ты позволяешь
тебя?
По себе ходить? Ты же большой мальчик. Не, я же ничего не говорю, иди в суд там или пиши видеоблог. Как ты это-то знаешь? Может, там они думают, что это все правда? Конечно, я это использую, Сережа. Даже не сомневаясь, зная их нравы, а я их нравы знаю хорошо, и думаю, ни к одному Алишеру они приходят с этими делами, подталкивая. А им плевать на Навального, им плевать на Алишера.
Чисто на слабо. А, ну, что вот это?
Не-не-не, даже не так. А ага. Что ты это самое? Как ты позволяешь? У тебя есть чувство собственности сказать такое восточному человеку, богатому, самоуважаемому? Какой-то Леша там себе позволяет. Это внутриполитическая цель. Это не значит, конечно, что Навальный продукт Кремля. Сразу хочу тебе сказать. Это значит,
просто, что... Я должен сказать, это спрашивает. Все, почему-то все больше и больше настойчивости.
Не-не, ребят, слушайте, брата посадили даже достаточно. Уголовку повесили, прекратите. Был бы агент Кремля, брата бы не садили, уголовку бы не повесили, а толкали и, наоборот, давали ему ресурс. Выпускали его на Первый канал. Послушайте, еще раз. Это не потому, что это запрограммировал Алексей Анатольевич. Это потому, что интриганы при дворе всегда хватаются за каждую возможность подсечь своего конкурента и соперника внутри власти. Поэтому, когда ты говоришь «власть», я знаю, поверь мне, я знаю и могу говорить, что энное количество людей морщится во власти в Кремле от того, что сделали Алишер. Зачем опять поднимать этот вопрос? Ну, все же как-то...
Вот я про эту часть.
А вторая часть, иная часть...
Про которую мы говорили
они
сейчас.
Они все разные. Это вообще такая мозаика политическая.
Вот смотри,
но здесь надо быть умнее, конечно.
Поднимем стеклышко. Если та часть мозаики достаточно влиятельная во власти, которая может просто посоветовать и настоятельно попросить Усманова более не педалировать этот вопрос.
Может, а другая часть мозаики будет просить говорить другое. Это же не указание президента Российской Федерации.
А президент не...
А президент, я думаю, говорит, делайте, как считаете нужным. Но я знаю общую позицию Путина о том, что не надо обращать внимание публично на Навального. Вопрос... Это общая позиция. Это общая, нынешняя. Она может измениться. Ее могут двигать разные люди. Да? Позицию президента говорит, что надо ответить та-та-та-та-та. Но нынешняя позиция президента не называй, не реагируй, не отвечай. Я это просто знаю. Да? И вот вдруг Алишер Бурханович в суд, то есть равные фигуры. Извините, у нас в суде равенство. И если они думают, что когда он говорит «ты», Слушай, я сейчас скажу страшную вещь, я прошу извинения у наших слушателей. Мне Михаил Сергеевич все время говорит «ты».
Да.
Я это пропускаю мимо ушей. Понимаешь? Ну, это у него внутри, у Михаила Сергеевича Горбачева, это не отношение ко мне. Я думаю, что здесь, конечно, выбранное отношение, якобы принято, но это понимание, что я «а ты лузер». Это такое понимание.
А вот, смотри,
озвученное.
Наталья из Москвы спрашивает, а почему вот не обсуждается то, что, вот, собственно, суть, что Усманов сказал о Навальном?
Не, подождите, Усманов может говорить о Навальном то, что он считает нужным, но, слава богу, свобода слова.
Если смысл
если вы видите,
это разбирать
серьезно. Подождите, секундочку.
Да, пожалуйста.
Там две. И вы знаете, что сам Алексей Навальный разместил полностью выступление Алишера Усманова в своем YouTube-канале. Он поступил как «Эхо Москвы», грубо говоря. Молодец. Поэтому даже оскорбительные вещи, которые вы считаете, Алексей сам разместил. Там, по-моему, 2 миллиона просмотров уже. Ну, там 1 800 000 было вчера вечером. А мы тоже разместили, как вы знаете, Алишера. Там 200 тысяч просмотров. И Алексея Навального в ответке там 141 тысяча была утром сегодня, я смотрел. Да? Мне кажется, что разбирать важно аргументы. Вот за что сидел, где взял деньги. Являешь ты и вот эту историю с подарком. Давайте, ну, суд это будет, как я понимаю, разбирать. Но мы готовы еще раз разбирать это здесь, в эфире, с юристами Навального, с юристами Усманова. Это уже не для них, понимаешь? Вот все-таки, что это за конструкция этого подарка? Она законна? Не просто законна, она вот для чего? Она же не используется никак. И это вызывает подозрение. А вот покупки ГОКов, да, те самые, они законны? По законам, да, наверное. А где деньги брал? И так далее. Мне кажется, что вот это содержательная часть, потому что Алишер об этом рассказывает. Видимо, рассказывает не точно или, точнее, не полно. Вот я считаю, что у нас совершенно изумительный был блог Антона Носика на сайте, где он показывает, что в интернете Алишер совершил ошибку бизнесовую, продав свой пакет Facebook, или, вернее, обменяв свой пакет Facebook на пакет мейла. И он показывает с помощью графиков, что в результате этой покупки за несколько лет пакет Алишера, бывший пакет Алишера, вырос в 4 раза. А мейловский нынешний упал на четверть. Ну, это что за бизнес, говорит он? Где же ваш великий бизнес? Носик, посмотрите сами. Носик больше понимает, чем я. Но это графики, это цифры. Зададим вопрос.
Кстати говоря, ссылаемся на блог Антона Носика. Большое
там,
вам...
там таблица.
Да, большое вам спасибо. Вы в своих вопросах к программе персонально ваш. Вы присылаете кое-какие ссылки. Ссылки даже. Ну, из Узбекистана вот у нас есть. Посмотрите тот. Посмотрите, это очень полезно для наших слушателей.
Ну,
для нас.
Надо размещать на сайте, если это верифицировано, если что-то прислали. Но мне еще раз кажется, вот будучи я пиарщиком Усманова, я бы пытался отсоветовать, рискуя собственным местом, будучи я пиарщиком Навального, бы только потирал руки.
То есть вот подарок есть.
Никакого ущерба Алексей Навальный в результате этого видеоблога не понес. Может, он понесет ущерб в результате решений судов. Но в результате этого видеоблога он только прибавил. Это действительно огромный плюс для него. Это привлечение внимания, это вступление в битву впервые против Навального в публичном поле на его площадке таких тяжеловесов, а Алишер Бурханович, безусловно, тяжеловес в бизнесе и в политике. И мы все знаем, что этот человек очень близок к Медведеву. Это никакого секрета в этом нет, Алишер это не делает. Ну вот, да, Алишер занимается благотворительностью, может быть, эта тема поговорить с ним о том, что он реально благотворительный. Но в этой истории выигравший пока, на мой взгляд, Навальный, а на проигравший Усманов.
Да, и сейчас, конечно, это все поднялось в интернете вплоть до...
Сколько Навальный заплатил Усманову за это?
Ну, да.
Какой бюджет этой истории?
Какой бюджет этой истории? Потому что сейчас поднимают всю волну, все ссылки на Усманова, вплоть до заявления бывшего игрока Арсенала, который говорит, как Яна Райта великого, как нам важно участие Алишера Усманова в нашей
сегодня
команде.
Сегодня пришла новость, что Алишер Усманов решил купить за миллиард. Не знаю, долларов или фунтов, остальной пакет Арсенала английского. выкупить, докупить.
Понимаю, что не Тульская, это да.
Да, не Тульская. Это первая реакция людей, когда я начал об этом писать, когда это увидел. Нет, ну, слушай, это понятно. Ну, это понятно.
Решил, да.
Нет, это вложение, инвестиции. Я написал правильно, инвестиции. Не в Тульский же арсенал вкладывать ему. Ну, я просто обращаю внимание, куда он вкладывает. В британский арсенал. Это сегодняшнее решение. Ему наплевать, понимаешь, это очень важно. Ему наплевать, что говорят, что он там резидент налоговый. Ему наплевать, что ему скажут, что он вкладывает деньги туда. Ему наплевать, что про него подумают, что он стал смешным.
Угу.
Но наплевать, тьфу, на тебя, это не значит, что это не ошибка. Это не значит, что это не ошибка.
Да, так что вот на сегодняшний день пока вот так выходит у нас. Пока вот так. Я бы хотел Навальным еще один вопрос, который задают вопросы и просят опубликовать, собственно, мнение экспертов, справки экспертов о том, что было в этой зеленке и какие, собственно, медицинские повреждения получил глаз Алексей.
Ну, мы знаем, что открыто уголовное дело, у меня нет доступа к уголовному делу, и существует врачебная тайна, насколько я понимаю. Но я обращусь к Алексею, я не буду обращаться к врачам. Это действительно военная тайна, подписка об этом. Мы же, когда у нас исчезает, скажем, президент, не публикуем документы об его здоровье, хотя на самом деле у него ядерный чемоданчик в руке, да? Но я думаю, что это вопрос справедливый. Алексей слегка об этом говорил в нашем эфире, посмотрите на сайте. Документы запросим, попрошу, если у вас есть сомнения в чем-то. Но еще раз хочу обратить ваше внимание, что открыто уголовное дело, и эти вещи могут быть частью уголовного расследования. Однако обещаю запросить.
Да.
Спросить и запросить.
Это хороший
вопрос. Сразу спросить у Алексея, запросить у тех органов, которые этим обладают.
Спросить и запросить, это можно на участках там или МЧС, пожарных,
или что-то. Мы похожи на работать.
На справочный
бюро. Я еще хочу обратить одно внимание, если мы сейчас с Алексеем Навальным, агентом Кремля, хочу закончить. Да. Я хотел бы обратить внимание на последнее расследование Алексея и внести корректировку. Это история о картеле так называемого повара Пригожина, повара Путина Пригожин и Министерство обороны. Я хотел бы обратить внимание наших слушателей, что, конечно, очень важно разбирать картели, которые, и это незаконно, которые складывают предприниматели, пытаясь получить госзаказные деньги, самые дешевые, как известно. Но я хотел бы обратить внимание наших слушателей, что, может быть, задать вопрос в первую очередь Министерству обороны, которое обязано было, во-первых, проверить эти фирмы, а проверили они, а где справочка, и, во-вторых, выдала эти гранты. И вот здесь тяжесть, мне кажется, важная, конечно, на антикартельном сговоре, правильно, что ФАС этим занимается, но ведь должна тогда прокуратура заняться. Если ФАС занимается Пригожиным и компанией, то прокуратура должна заняться Министерством обороны. И я просто ставил, мы отправили запрос в Министерство обороны, она нас потребовала для комментариев «Эхо Москвы» абсолютно официально, в соответствии с законом, направила запросы и в течение установленного законом дней мы будем ждать ответа и будем вас знакомить с этим запросом, потому что, повторяю, один государственный орган ФАС уже занимается этим картелем. И все-таки мне кажется, что тот человек, который вынуждает людей на взятку, или та организация, или те люди в той организации, не должны уходить от нашего внимания, от тех, кто эту взятку давал.
Хорошо, будем ждать. И через 5 минут мы с Алексеем Венедиктовым продолжим программу «Персонально ваш».
«Персонально ваш». «Персонально ваш».
Персонально ваш, Алексей Венедиктов. Продолжаем задавать вопросы. У вас много вопросов о реновации. И мы их отошлем сейчас, вот перенесем в программу, которая будет записываться в 15 часов, выйдет в эфир в 18, а в 15 будет транслироваться у нас на сайте. Это разговор
через полчаса.
Через полчаса меньше даже с Екатериной Шульман проведет и Алексей Венедиктов. И там вот ваши вопросы туда попадут, сущностные вопросы. Вопросы должны попасть.
И просто Натальи Басовской сегодня нет, и в записи эта программа пойдет сегодня же, то есть через 2 часа после окончания записи, 18 часов 7 минут. минуту.
Да, это мы сказали. Теперь среди... Спасибо вам, кстати, что вы подхватили инициативу не терять якобы забытые дела, которые длящиеся истории. Одна из длящихся историй, о которой напоминают слушатели, это дальнобойщики. Что такое? Слит ли протесты? Слита ли эта информация совсем уже?
Ну, информации, собственно говоря, немного, но на самом деле мы знаем, что Совет Федерации начал разбираться в этой истории с тарифами, и лидеры дальнобойщиков в отдельных регионах, а надо признать, что это сетевой протест, это не централизованный протест, нет организации, партии, потому что дальнобойщики, сторонники дальнобойщики.
Но это пытаются иногда представить, этого принимая нет. некоторых якобы этого, представителей.
Этого нет. Значит, что очевидно, что сейчас взят тайм-аут после второй стачки, поскольку, как я понимаю, на встречах с наиболее активными дальнобойщиками, организациями региональными, все переехало в Совет Федерации, и там они ждут результата.
Интересно,
тарифам.
Почему в Совет Федерации?
Тариф не знаю, потому что это, наверное, Палата регионов, как раз это наиболее точная история. Угу. Там много бывших губернаторов, людей гораздо больше разбирающихся в этих вопросах, нежели в Думе, да, это первое. Второе, они ждут, собственно говоря. Второе, не произошло повышение тарифа. Сейчас боюсь забыть цифру, но, по-моему, где-то в апреле тариф должен был подняться с рубля 91 копейки до 3,06. И не произошло. Не поднялось. Подъем не случился. Хотя сейчас говорят новый закон, новые штрафы будут с 5 тысяч до 10 тысяч. Но вот пока, видимо, идет какое-то варево, потому что это требование абсолютно пока экономическое, не поднимать тарифы, грубо говоря. Вот оно таким образом и происходит. Одновременно с этим и параллельно с этим значит, компания Uber объявила о том, что она вводит приложение, уже ввело приложение для дальнобойщиков в Америке пока.
Ха.
Значит, в Америке в среднем ежегодно перевозится, внимание, Сережа, 14 миллиардов тонн груза. Еще раз. Дальнобойщиками в Америке перевозится 14 миллиардов тонн груза. Это хребет американской экономики. И поэтому Uber принял решение другое. Он как конкурентно относительно компаний, да, предоставляет теперь не только индивидуальным дальнобойщикам, но и компаниям-перевозчикам вот это приложение, принять заказ, отвезти, причем готов платить штрафы за простой и так далее. Это новая экономика. И, может быть, уже Ротенберги и Платон устарели? Может быть, надо посмотреть сюда? Потому что, ты знаешь, вот история с дальнобойщиками вдруг обрастает разными историями. Например, позавчера на рынках Баку в три раза подешевели помидоры.
Баку?
Баку.
Так.
Почему?
Что случилось?
А потому что взяли под контроль дальнобойные машины, которые из Азербайджана везли помидоры в Россию. Дальнобойщики российские, дагестанские, жаловались, что азербайджанские машины, они нарушают, они перегружены. Ага. Они вот эти 23 тонны превосходят. Это была одна, кстати, жалоба. Это жалоба не только на Платон.
Ага,
значит,
ага.
Закрыли. Поставили весы на границе Дагестана-Азербайджана, 23 тонны и до свидания. И эти помидоры, которые были готовы в России, они вернулись на бакинские рынки. И вместо 5 манат килограмм, они стоят последние дни манат 30, манат 50, в три раза. Вот какая история про дальнобойщиков. Вот что интересно. Я тебе отдельное радио про историю дальнобойщиков могу рассказать.
Да, любопытно. Но ты знаешь, это очень любопытно. Но ты знаешь аргумент вот условного Ротенберга.
Да.
Это вот вы сейчас заплатите Платон повышенный, а мы вам построим дороги все.
Я знаю.
А потом мы будем вводить американских Уберов.
Я знаю.
14 миллиардов.
Я знаю. И это тоже имеет свой аргумент. Весь вопрос соотнесения платежеспособности цены. Слушай, дальнобойщики – это серый бизнес. Вам многом. Но это правда. Дальнобойщики с юга тем более. Это правда. И, грубо говоря, если бы вот так же, как с реновацией, поняли, что главное это не километры, а люди, и с ними начали бы разговаривать, и спрашивали, на что они готовы пойти, и каким образом, да, наверное, это решалось бы более цивилизованно. А поскольку во главу были поставлены километры, и деньги, которые ушли там распорядителям, то, конечно же, люди оскорбились и правильно сделали, замечу я.
Владимир тут пишет у нас из Воронежа. Убер – это как зарабатывать, а Платон – это как отбирать.
Правильно. Да. В этом смысле правильно.
Да.
Ну, в виде как-то сказанного, это упрощение, но это правильно.
Это упрощение, но это правильно. Да. Ну, а дальнобойщики и влияние дальнобойщиков, мы же помним, мы, старики, помним эту историю с профсоюзами дальнобойщиков в Штатах. Это суровые, которые грохали любую власть.
Да, но вот сейчас им предоставили такую
возможность. Да. Хорошо. Мы сейчас, давайте-ка, у нас прошла серия выборов, которые сущностные в мире. Да. И последний из них, это действительно выбор на второй срок Раухани.
Да.
Вот здесь, это вот в этом контексте, мы сегодня там, хазинизмом занимаемся, вечная борьба архаики и модернизации.
Нет, смотри, это доказывает еще раз, что весь мир перешел от борьбы левых и правых к борьбе архаики и модернизаторов. Даже не либералов и реакционеров, а архаики и модернизаторов. Потому что с точки зрения Ирана, где прошли высококонкурентные выборы, это вот Иран, вот такая высококонкурентные выборы между модернизационной программой Раухани, которая говорит о свободах, об отношениях с США, о месте женщин в религиозной исламской республике Иран. И значит, Раиси, консерватора, человек, который был заместителем, таким Вышинским, заместителем прокурора революционного трибунала. Да-да-да, Сереж. Это человек таких взглядов. И значительная часть населения придерживается таких взглядов. 40% он получил там, 36-40% пока, да. Модернизатор Раухани получил 60. 56, 60 еще не подсчитано. Обращаю внимание, что подобная же история случилась во Франции. И где Иран, и где Франция? Но сторонники архаичной повестки дня, сторонники архаичного ответа на угрозы сегодняшнего дня, так будет верно, потому что угрозы одинаковые, понимаются, они получили 33% голосов, или там сколько, 36% голосов, они 38% голосов, в зависимости. А сторонники модернизационной повестки дня получили 62% голосов. Иран и Франция, где? Алло! Алло, гараж. И вот это очень важная история, как меняется повестка дня, левые и правые, уже вот, ну, это уходит, вот надо от этого уходить, когда мы анализируем эту историю. Повестка дня про другое, про закрытость и открытость. И эта повестка дня носит третий компонент, он называется эффективность. Потому что, скажем, в условиях войны понятно, что консервативная мобилизационная повестка дня, она более эффективна, чем открытое общество, глобальное. Баллистские подходы, ты ведешь войну. И вот те люди, которые считают, что их страна ведет войну и окружена врагами, те люди считают, что да, вот сейчас берем эффективно вот эту историю, архаичную повестку дня, и мы сейчас отобьемся от врагов. Собственно, что делали сторонники Брексита, что делал Трамп, что делала Марин Ле Пен, что делал Раиси, да, давайте договоримся, что делает альтернатива для Германии, которая, так, слава богу, прививка антинацистская все-таки в Германии сильнее, чем во всех остальных странах. Они на последних выборах на Рейн-Вестфалии набрали 8% голосов всего, потому что модернисты – это социал-демократы и Меркель, и ты никуда не сделаешь.
Это социал-демократы.
Скажи мне, пожалуйста. То есть, это очень важная история для нашей страны. То есть, наша страна, она попадает в это же. Не левые и правые. Не либералы и реакционеры.
У нашей страны всегда осложнение. Мы попадаем и в объективную ситуацию.
Ну, вот мы
и попадаем со своим субъективным хвостом, который мы тащим.
Слушай, а у Ирана какой больше. Субъективный хвост? Да даже не придумывайте.
Гигантский.
Да, это хвост, который нам и не снилось.
79-го года
нам
как минимум.
Не снилось. Да, и тем не менее... 56-40.
Вот интересно, смотри, вот последние вот два слова про Францию, прежде чем Трампу перейти, важнейшему все-таки. Вот смотри, не правительство, а ближайшие парламентские
не
выборы.
Не буду обсуждать. Я смотрю за каждым округом, я хорошо знаю.
Ничего не понятно. Нет, одну принципиальную вещь. Как ты считаешь, вот это вот противоречие левые и правые, оно и нет, здесь там. Будет исчезать?
Нет, оно исчезло
здесь
уже.
Здесь исчезло
оно
уже.
Оно исчезло уже в округах.
И составление новых и коалиций,
да,
и новых сущностей.
Это новая сущность. Новые сущности. Конечно. Потому что и соцпартия левая, и республиканцы правые. права. Они развалены абсолютно, у них абсолютно разные идеологические перемесы, и в каждом округе складывается своя коалиция. В 577 округах своя коалиция.
То есть новая картина.
Я про это сказал.
Новая картина.
Я не стал бы удаляться сейчас, кого это волнует эти.
Нет, просто вот мне кажется, что это будет очень важно для Франции потом. Но мы последим за результатами. А сейчас все-таки вот новый поворот, и все по спирали развивается с Трампом.
Ничего не развивается по спирали, все развивается линейно. Все развивается, все понятно. Значит, просто надо не говорить ха-ха-ха, а смотреть с точки зрения американского восприятия на это, что происходит в Штатах. Конечно же, это внутриполитическая история. Конечно же, это никакое не отношение к России, Китаю, Саудовской Аравии. Саудовская Аравия. В 2015 году Трамп написал твит, когда Обама полетел в Саудовскую Аравию. Он написал твит, какой позор, значит, мадам Обама не надела платок, мало ли нам врагов, это январь 2015-го. Мелания Трамп сегодня в Саудовской Аравии без платка.
Ну, да.
Без платка. Посмотрите фотографии.
То есть, может, они на Меркель насмотрелись?
Это не имеет значения, Сереж. Я говорю, что Трамп писал в 2015 году, и что сейчас происходит?
Мы не догматики, как Молотов говорил.
Вот. И вот это, в этом весь Трамп. В этом весь Трамп. А кто является главным противником Трампа на сегодняшний день в Соединенных Штатах Америки? Не пресса. Не спецслужбы. Не оппозиция влетит демократического меньшинства, а республиканское большинство, которое вдруг увидело, что оно проигрывает следующие выборы. Они точно теряют Сенат, мне республиканцы говорили. Они точно теряют, если так все продолжится, мы потеряем треть Сената и, возможно, Палату представителей. Это что же он вытворяет такое-то? Дедуля, стоять! Ты что с нами делаешь? Поэтому, когда начинают говорить об импичменте, надо понимать, что бенефициаром импичмента является республиканская партия Соединенных Штатов в целом. И ее нынешние лидеры, которые думают, а кто будет кандидатом в 2018 году, в 2020, а кто будет кандидатом, потому что в 2018 сенатские выборы, палат представителей. Вот где вся история. Поэтому Трамп, который не помнит или не знает о том, что со времен Никсона в Белом доме ведутся записи всех переговоров президентов. Причем официально. И, естественно, существует возможность утечки. Потому что идет война. Да, идет внутренняя война. И если он говорит министру иностранных дел другой державы, не союзнической, в присутствии не только посла этой державы, но и своих советников, а еще, как бы сказать, магнитофонная пленка идет. Что я уволил директора ФБР, потому что он совсем крейзи.
Да.
Он сказал слово крейзи. И это фиксируется и советниками, и техническими способами. И за то, что он мешал договариваться с вами. А это же утечет. Это же, ну как, это внутриполитическая борьба есть, она есть борьба, это делают советники из Белого дома, то есть понятно, кто это делает, да? Это даже не правоохранительные органы делают. Ты увольняешь, представляешь, Путин уволит директора там ФСБ, а потом американскому послу скажет, слушай, я уволил его, потому что он мешал устанавливать...
Достал.
Да, нет,
да,
зашел
да.
С ума,
ма, да.
Зашел с ума и мешал отношениям между
нашими странами.
Это политическая история, и поэтому это повод для импичмента. Для начала.
Да, и в наше время, когда, в общем-то, все это становится известным, это нельзя
поэтому,
сказать за тройными стенами.
Более того,
да.
Значит, Коми, бывший директор ФБР, все об этом знали, у него была привычка после разговора с президентами, при которых он служил, возвращаться домой и писать себе такие мемориальные записочки. Ставить дату, все. Да?
Толково.
Да. Угу. Вот близкие люди Коми, обидевшись после слова «крэзи», и те, кто видели эти записочки, они их утекли. Ну, вот словами пока. После этого Коми согласился прийти в Сенатский комитет по разведке, по-моему, 29 мая, если мне не изменяет память.
Да, но он будет июня. Выступать.
И, а там под присягой.
Да.
Там американский гражданин под присягой, и еще говорить он будет о том, что было, когда он находился на госслужбе. Собственно, история с Флином, у которого, кстати, очень разумные мысли по Ближнему Востоку. Я посмотрел несколько его интервью до того французским медиа. Очень разумные мысли. Они были в том, что он скрыл и обманул, а не в том, что он встречался. Он скрыл и сами встречи, он скрыл и тему встреч, что он говорил. Ну, извини, парень. Это же не от того, что ты там выпиваешь с послом России. Это от того, что ты от своего начальства... Внимание, от своего начальства скрыл, и начальство соврало американскому народу, сказав, что этого не было, вице-президент Пенс. Так вот, команда вице-президента Пенса на низком старте.
Потому что вице-президент в случае
импичмента
становится президентом до следующих выборов. Никаких досрочных выборов в Штатах не бывает.
Не бывает.
Посмотрите историю Никсона Форда.
Вот история в чем важна. Еще раз.
А успеют ли республиканцы перегруппироваться при Пенсе?
Откуда же я знаю? Но, во всяком случае, каждая история... Послушай, сегодня пришло сообщение, что поддержка Трампа 39. Это очень маленькая цифра для первого года, для 129 дней. История же не в этом, хороший Трамп или плохой. История заключается в том, что это внутриамериканская история. Она могла произойти также по поводу Ирана, она могла произойти также по поводу Израиля. Сегодня пришла, вот «Нью-Йорк Таймс» опубликовала новость о том, что тот самый человек, который поддерживал отношения с Россией, это его зять Кушнер, муж его дочки Иванки, который очень близок. Он сейчас старший советник президента Трампа. Старший советник. Значит, это будет расследование опять. Это опять будет расследование. На самом деле, это по бизнесу имелось в виду, на самом деле, опять, соврал, не соврал. Вас же проверяет ФБР, секрет-сервис, да, и главное, вы публично объясняете американскому народу, что вы хорошие, а не плохие, что вы хорошие парни, а не плохие парни, а соврал — это плохой парень. Я напоминаю, что история с импичментом Клинтона, когда ему не хватило, там, по-моему, 2 голосов, было не в том, что имел ли он сексуальную связь с Моникой Левинской, а врал ли он под присягой комиссии. И назначение спецпрокурора господина Мюллера, бывшего директора ФБР, Трамп был против, Белый дом против, избрали, назначили. А Мюллер, между прочим, это был тот человек, который расследовал 11 сентября. А Мюллер, между прочим, это тот человек, который 8 лет был, да, даже больше его продлевал директором ФБР. Это человек с большим долей уважения внутри служб. И это ошибки Трампа. Да? Вот если он это делал, а судя по всему, он это делал, это ошибки Трампа. Почему я сказал про платок? Потому что ты, не будучи президентом, не понимал, что жена президента США, летя в исламскую страну, символизирует все американское. Ты не понимал честно и написал дурацкий твит. Теперь, когда летишь ты, твоя жена делает то же самое, и ты делаешь то же самое. Теперь ты понимаешь, но это учишься на ходу.
Ну да.
Да, на ходу.
Да,
поэтому я посмотрел последние ставки на импичмент Трампа вот перед эфиром. Значит, до буквально последней недели они колебались где-то 5 центов на доллар. 5%. Все. А сегодня 26 центов на доллар. В 5 раз брокеры считают, выросла угроза импичмента президента Трампа. Американские, конечно, брокеры.
Раз.
В 5 раз. Ну, 25 немного центов, но уже можно подумать и ставить деньги. Я, ты знаешь, я с таким ужасом сейчас смотрю за словами «ставить деньги». Сегодня я посмотрел там некие внутренние интересные документы. Амазон. Если бы, Сережа, мы 20 лет тому назад с тобой,
да,
в 97-м году, вложили бы по $1000 в Амазон, по 1000, мы бы сейчас имели $500,000. Сейчас та акция, которая стоила $1000, стоит $500,000. И я вот хожу, другое дело, что в 97-м не было этой $1000, но, тем не менее, очень обидно. Я говорил о ставках. Я подумал, что если бы я сейчас имел $500,000 на ту тысячу, может, я поставил бы на импичмент Трампа.
Ну, я сейчас начал считать курс 97-го.
Я такой умный, как вчера. До Дефолтовский, да, когда Амазон вышел на IPO.
Ну, ладно.
Да.
Слушай,
обидно.
Я тебе другое скажу. Что,
скажи.
Что вот сейчас украинский Твиттер и Фейсбук цитируют Трампа.
Да.
Цитируют Трампа и говорят, что мы построим стену вокруг Фейсбука и Твиттера, и одноклассники будут за нее платить.
Ну, это то же самое, что с Алишером. Стало смешно. Ничего удивительного в этом нет.
Дикий хохот
послушай,
идет по всему.
Ничего удивительного в этом нет, потому что господин Порошенко выбирает такие же архаичные ответы. Ну, он такие же, как Путин, выбирает ответы. Такие же архаичные. Понимаешь? И тоже, это же тоже военная история, да? Государство ведет войну. Значит, считаем этот ответ эффективным, хоть и архаичным. Я считаю, что этот ответ неэффективный. И зная про Россию, зная все эти VPN или что там такое, ну, слушайте, ну, неэффективный. Но это жест в адрес тех людей, которые воюют в зоне АТО против тех, кого поддерживается Россия. Это жест, это ты знаешь сам лучше меня, что в Средневековье жесты значили гораздо больше, нежели, собственно, действия.
Да,
жест,
символика.
Символика, конечно, да. Это жест, это надо понимать. Но я считаю, что это неэффективным, это будет глуповато, это будет смешно, хотя я понимаю. Ну, пусть имитируют. Путин тоже считает, что против нашей страны ведут войну, я же тебе говорил.
Да, но он считает. Да.
Поэтому это оборонное сознание, запрещение, да. Та же самая история. Ну, как вот а ты хочешь, чтобы там пришли американцы и нас оккупировали? Это же история про это.
Ну да, да.
А оккупировали ментально, ну, с помощью своих фейсбуков,
ну, да, да.
Твиттеров, телеграмов и чего там еще. Я
этот
забыл.
Архаический текст я слышал в 68-м году по радио, знаешь. Это, а там стоит НАТО.
Это, архаический, да. Это архаические тексты, это архаические решения. Еще раз повторю, мне кажется, что они просто неэффективны. Они достигают символических целей. Цели бывают символические,
ну, да.
Тоже надо достигать. Но реально они вызывают у людей, которые хотят... Facebook. Почти 2 миллиарда пользователей каждый месяц. 2 миллиарда на земле пользователей в первом квартале 2017 года. Что ты устраиваешь? Это я к Владимиру Владимировичу и его команде. Что вы устраиваете с Facebook? Сюда-сюда нельзя. Так вот, Порошенко, да, когда было 12 миллионов пользователей ВКонтакте, если мне не изменяет память, после того, как вышел указ о запрете, 18 миллионов. Ну, спросил бы Владимир Владимирович, он бы рассказал, как это делается.
А он, наоборот, бы скрыл. Ну, Алеша, и самое последнее, вот реакция и советы российского политического истеблишмента, как обходить запреты. Они тут же там и уволены все абсолютно.
Ну,
начинают,
спасибо,
Россия-24 начинает рассказывать.
Спасибо Петру Алексеевичу, просветил.
Да.
Просвятил. Я просто хочу напомнить, что буквально через несколько минут на сайте мы будем...
На сайте. Вот вы спрашиваете, а где и что будет
на сайте «Эхо Москвы» мы будем сайте. Транслировать нашу беседу с Екатериной Шульман только по поводу реновации, так называемой. Поговорим и о термине. А сама передача, поскольку Наталья Ивановна Басовская сегодня отсутствует, выйдет вместо программы «Все так» 18:07.
Спасибо, да. Алексей Венедиктов. Всего доброго.
Персонально ваш.